Глава 22. Огибая сад камней, к нам быстро приближались Роджер и Клеменси. Просторный пиджак из твида шел Роджеру больше, чем костюм для Сити. Он выглядел нетерпеливым и взволнованным. Клеменси хмурилась.
«Привет, вы двое», — произнес Роджер. «Наконец-то! Я думал, они никогда не арестуют эту испорченную женщину. Не понимаю, чего они ждали». «Но теперь они ее схватили, ее жалкого дружка, и, надеюсь, повесят их обоих».
Клеменси нахмурилась еще больше и сказала.
«Не будь таким варваром, Роджер».
«Варваром? Чепуха. Преднамеренное, хладнокровное убийство беспомощного доверчивого старика при помощи яда. И когда я радуюсь, что убийц поймали, и они понесут наказание, ты говоришь, что я варвар. Я говорю тебе, что охотно сам бы удавил бы эту женщину. «Она была с вами, когда пришли полицейские, правда?» — прибавил он. «Как она это восприняла?»
«Это было ужасно», — тихо ответила София. «Она была вне себя от ужаса».
«Так ей надо».
«Не будь мстительным», — сказала Клеменси.
«О, я знаю, дорогая, но ты не можешь меня понять. Это был не твой отец, а я любил отца. Как ты не понимаешь, я любил его».
«Мне уже следовало это понять».
«У тебя нет воображения, Клеменси», — полушутя сказал Роджер. «Предположим, это меня отравили бы».
Я увидел, как она быстро прикрыла глаза веками, как сжала кулаки и резко ответила.
«Не говори таких вещей, даже в шутку».
«Да не имеет значения, дорогая. Скоро мы уедем от всего этого».
Мы двинулись к дому. Роджер и София шли впереди, а мы с Клеменси шагали за ними. Она сказала.
«Полагаю, теперь они нам позволят уехать?»
«Вам так не терпится уехать?» — спросил я.
«Меня все это утомляет».
Я с удивлением посмотрел на нее. Клеменси поймала мой взгляд, слабо улыбнулась, почти с отчаянием, и кивнула.
«Разве вы не видели, Чарльз, что я все время сражаюсь?» «Сражаюсь за свое счастье и за счастье Роджера. Я так боялась, что семья убедит его остаться в Англии, что мы останемся среди них, скованные по рукам и ногам, связанные семейными узами. Я боялась, что София предложит ему деньги, и он останется здесь, потому что это означало бы более комфортные условия жизни для меня. Беда Роджера в том, что он не желает ничего слушать. Ему в голову приходят идеи, и эти идеи всегда не жизнеспособны. Он ничего не понимает, но в нем достаточно много от Леонидисов, чтобы думать, будто счастье женщины связано с комфортом и деньгами. Однако я буду бороться за свое счастье, буду. Я увезу Роджера и дам ему ту жизнь, которая ему подходит, в которой он не будет чувствовать себя неудачником. Я хочу, чтобы он принадлежал мне, вдалеке от них всех и сейчас же».
Клеменси говорила тихо и торопливо, с отчаянием в голосе, которое меня поразило. Раньше я не понимал, что она балансирует на грани срыва. Еще я не понимал, каким отчаянным и собственническим было ее чувство к Роджеру. Мне это напомнило ту странную фразу, которую произнесла мне Эдит де Хевиленд. Она сказала «это граничит с идолопоклонством» с весьма странной интонацией. Я подумал, не имела ли она в виду Клеменси. Роджер, подумал я, любил своего отца больше, чем когда-либо будет любить еще кого-нибудь, даже больше жены, как бы он ни был ей предан. Я впервые понял, каким страстным было желание Клеменси полностью завладеть мужем. Любовь к Роджеру, понял я, заполняла все ее существование. Он был ее ребенком, а также мужем и любовником. К парадной двери подъехал автомобиль.
«Привет», — сказал я. «Вот и Джозефина вернулась».
Из автомобиля вышли Джозефина и Магда. Голова девочки была забинтована, но в остальном она выглядела на удивление хорошо.
«Я хочу видеть моих золотых рыбок», —
сразу же заявила она и двинулась к пруду.
«Дорогая», — закричала Магда, — «тебе лучше сначала пойти в дом и немного полежать, и, может быть, съесть немного питательного супа». «Не суетись, мама», — ответила Джозефина. «Со мной все в порядке, и я ненавижу питательный суп».
Магда стояла в нерешительности. Я знал, что в действительности Джозефина была вполне в состоянии покинуть госпиталь уже несколько дней назад, и только опасения Тавернера удерживали ее там. Он не хотел рисковать безопасностью девочки до тех пор, пока подозреваемые не будут посажены под замок. Я сказал Магде:
«Мне кажется, свежий воздух пойдет ей на пользу. Я пойду и присмотрю за ней».
Я догнал Джозефину раньше, чем она подошла к пруду.
«Произошли всевозможные события, пока тебя не было», — сказал я.
Джозефина не ответила. Она смотрела своими близорукими глазами в пруд.
«Я не вижу Фердинанда», — сказала она.
«А кто из них Фердинанд?»
«Тот, у кого 4 хвоста».
«Он очень забавный. Мне нравится тот, ярко-золотистый».
«Он совершенно обыкновенный».
«А мне не очень нравится тот белый, словно побитый молью».
Джозефина с упреком взглянула на меня.
«Это шубункин. Они дорого стоят, гораздо дороже, чем золотые рыбки».
«Разве тебе не хочется услышать, что тут произошло, Джозефина?»
«Думаю, я знаю».
«Ты знала, что нашли другое завещание и что твой дедушка оставил все свои деньги Софии?»
Джозефина кивнула со скучающим видом.
«Мама мне сказала, и все равно я уже знала».
«Ты хочешь сказать, что услышала об этом в больнице?»
«Нет, я хочу сказать, я знала, что дедушка оставил деньги Софии. Я слышала, как он сказал ей об этом».
«Ты опять подслушивала?»
«Да, я люблю подслушивать».
«Это постыдное поведение. Запомни, тот, кто подслушивает, ничего хорошего о себе не услышит».
Джозефина бросила на меня странный взгляд.
«Я слышала, что он сказал ей обо мне, если вы это имеете в виду».
И прибавила:
«Нянюшка звереет, когда ловит меня за подслушиванием. Она говорит, что леди так не поступают».
«Она совершенно права».
«Тьфу», — ответила Джозефина. «В наши дни нет леди. Так говорят в передаче «Мозговой трест». Они говорят, это анахронизм».
Девочка старательно произнесла это слово. Я сменил тему.
«Ты немного опоздала с возвращением домой и пропустила большое событие», — сказал я. «Старший инспектор Тавернер арестовал Бренду и Лоренса».
Я ожидал, что Джозефина в своей роли юного детектива придет в восторг от этой информации. Но она только повторила своим раздражающе скучающим тоном:
«Да, я знаю».
«Ты не можешь это знать. Это произошло только что».
«Мимо нас по дороге проехала машина. В ней сидели инспектор Тавернер и детектив в замшевых туфлях вместе с Брендой и Лоренсом. Поэтому я, разумеется, поняла, что их арестовали. Надеюсь, они предупредили их должным образом. Так положено, знаете ли».
Я заверил ее, что Тавернер действовал в строгом соответствии с правилами. «Мне пришлось рассказать им о письмах», — извинился я. «Я нашел их за баком с водой. Мне надо было позволить тебе рассказать им самой, но ты была без сознания».
Джозефина осторожно поднесла руку к голове.
«Меня должны были убить», — самодовольно произнесла она. «Я говорила вам, что настало время для второго убийства. Бак был неудачным местом, чтобы спрятать эти письма. Я сразу догадалась, когда однажды увидела, как Лоренс выходит оттуда. Я хочу сказать, что он не из тех полезных мужчин, которые чинят шаровые краны или трубы, или предохранители. Поэтому я поняла, что он, должно быть, что-то там прячет».
«Но я думал...»
Я замолчал, так как послышался повелительный голос Эдит де Хевиленд, зовущий:
«Джозефина! Джозефина! Иди сюда сейчас же!»
Девочка вздохнула.
«Опять она суетится», — сказала она. «Я лучше пойду. Приходится, если зовет тетя Эдит».
И она побежала через лужайку. Я последовал за ней, но не так быстро. После короткого разговора Джозефина вошла в дом. Я подошел к Эдит де Хевиленд, находящейся на террасе. Сегодня утром пожилая мисс выглядела на свой возраст. Меня поразили морщины, оставленные на ее лице усталостью и страданием. Казалось, Эдит выбилась из сил и сдалась. Она заметила озабоченность на моем лице и сказала, попытавшись улыбнуться:
«По-видимому, приключение не повредило этой девочке. В будущем нам придется лучше за ней присматривать. И все же, полагаю, теперь в этом нет необходимости».
Она вздохнула и прибавила:
«Я рада, что все закончилось. «Ну что за представление? Если тебя арестовывают за убийство, можно хотя бы держаться с достоинством. Меня выводят из себя такие люди, как Бренда, которые разваливаются на кусочки и пищат. У этих людей кишка тонка, а Лоренс Браун был похож на загнанного в угол кролика».
Во мне проснулась смутная жалость. «Бедняги», — сказал я.
«Да, бедняги. Надеюсь, у нее хватит здравого смысла позаботиться о себе. Я имею в виду нужных адвокатов и все такое».
Мне показалось странным, что все они так не любят Бренду и одновременно так заботятся, чтобы у нее была достойная защита.
«Сколько это будет продолжаться?» — продолжала мисс Де Хэвиленд. «Сколько времени займет все это?»
Я сказал, что не знаю точно. Им предъявят обвинение в полицейском суде, и начнется процесс. По моим оценкам, 3 или 4 месяца, и если их осудят, они подадут апелляцию.
«Вы считаете, их приговорят?» — спросила она.
«Не знаю. Я не знаю точно, сколько у полицейских доказательств. Есть письма».
«Любовные письма? Значит, они были любовниками?»
«Они были влюблены друг в друга». Лицо ее помрачнело.
«Мне это не доставляет радости, Чарльз. Я не люблю Бренду. В прошлом я ее очень не любила. Я говорила о ней резкие вещи, но теперь я действительно считаю, что мне хочется дать ей все шансы, все возможные шансы. Этого хотел бы Арестит. Я чувствую, что это мое дело — позаботиться о том, чтобы с Брендой поступили честно».
«А Лоренс?»
«Лоренс», — она нетерпеливо пожала плечами, — «мужчины должны сами о себе заботиться. Но Арестит никогда бы не простил нас, если бы...»
Она не договорила.
«Должно быть уже время ланча. Нам лучше вернуться в дом».
Я объяснил, что собирался в Лондон.
«На своей машине?»
«Да».
«Не возьмете ли меня с собой? Насколько я понимаю, нам теперь предоставили свободу».
«Конечно, возьму, но, по-моему, Магда и София собираются ехать после ланча. Вам будет удобнее вместе с ними, чем в моем двухместном автомобиле».
«Я не хочу ехать вместе с ними. Возьмите меня с собой и не очень распространяйтесь об этом».
Я удивился, но сделал так, как она просила. По дороге в город мы почти не разговаривали. Я спросил у нее, где ее высадить.
«На Харли-стрит».
Улица в Лондоне, где находятся приемные частных врачей.
У меня возникло какое-то дурное предчувствие, но мне не хотелось ничего говорить. Она продолжала.
«Нет, еще слишком рано. Высадите меня у Дебенхэмс. Я пообедаю там, а потом поеду на Харли-стрит».
Крупный фирменный магазин женской одежды, внутри которого имеется кафе.
«Надеюсь, — начал я и осекся.
Поэтому я и не хотела ехать вместе с Магдой. Она все драматизирует, поднимет страшный шум».
«Мне очень жаль», — сказал я.
«Не нужно меня жалеть. Я прожила хорошую жизнь, очень хорошую жизнь». Она вдруг улыбнулась. «И она еще не закончилась».